Луч. Максим. Третью волну он ухитрился поймать. Быстро-быстро грести руками, переместить вес тела назад, вскочить на ноги и угадать с равновесием. И волна понесла его, как официант, коронное блюдо, на самом гребне, почти до берега, и Максим рухнул в белую пену. Над водой стелились пеликаны, неподвижно зависшие черные тени, очертаниями, похожие на птеродактилей. Пришел косяк рыбы. Если открыть глаза под водой, можно поймать мельхиоровый сполох, блеск рыбьих светлых боков. Пеликаны бросаются носом вниз, один за другим, как серия томагавков, ввинчиваются в толщу воды, поднимая столбы пузырей. Вот совсем рядом. Пеликан сейчас вынырнет и перекинет рыбу в воздухе, чтобы ухватить поудобнее, но вокруг уже вьются мелкие птицы-спутники, норовят выхватить добычу у ловца, вырвать прямо из клюва. Разбойничают, грабят и при этом орут, как потерпевшие. А пеликаны молчат. Максим оглянулся. Секунду решал, поймать ли волну еще раз, но усталость победила. Выбрел на берег, отстегнул шнурок на щиколотке, поставил доску под навес к другим таким же доскам, байдаркам, латчонкам. Какое синее небо! Казалось, невозможно на него насмотреться. А вот поди ж ты, надоело. Высокая белая волна. И болит спина. И такое чувство, что стареешь с космической скоростью. Приходится напоминать себе, что впереди долгий путь. Нельзя раскисать, еще немало предстоит сделать. Максим подобрал красное полотенце с белого песка. Окинул взглядом пляж, тот тянулся на много километров, пустой, гладкий. Стаи мелких птичек накатывали и откатывали вслед за волной. Их ноги семенили так быстро, будто птицы гоняли на велосипедах. Ни человечка на побережье, а над прибоем брызги и горизонт теряется в тумане. Максим набросил полотенце на плечи. По щиколотку, увязая в песке, зашагал к башенке из камней и известняка, метрах в 50 от линии прибоя. Обернулся, еще раз окинул взглядом берег и горизонт. Пеликанов стало больше, они казались пернатым островом на воде. Прийти сюда вечером, поглядеть на закат. Щелкнул магнитный замок. Максим пригнулся и вошел в слабо освещенный тамбур. Закрыл дверь. В тамбуре было тепло, влажно и обморочно тихо. Когда-то здесь пели птицы, но потом их отключили. Максим отряхнул ноги, чтобы не разносить песок. Обернул мокрые плавки полотенцем. Луч, доступ в жилой сектор. Звук подтверждения. Побежала вверх лестница транспортер. Придерживая полотенце, он встал босыми ногами на ступеньку, щелкнула за спиной дверь тамбура. Подул в лицо ветер с тонким, знакомым с юности родным запахом. Лифтовая шахта сейчас закончится, и откроется великолепный вид. Еще секунда. Вот она, башня. Три полукруглых лепестка, опутанных транспортными нитками, будто гирляндой. Огоньки внешних лифтов и транспортеров. Гениальное строение украсило бы любой мегаполис. В его силуэте полет, импульс. Это наш луч в порыве к цели. Перед его лицом возникло объемное изображение. «Максим, в госпиталь, немедленно». «Что случилось?» «Твоя дочь». Экран погас. «Я не понимаю, зачем мне жить», — сказала 15-летняя девочка. «Объясни, если можешь». «В чем смысл?» Ему хотелось обнять ее, взять на руки и не выпускать много часов. Он чувствовал ее боль многократно сильнее своей. Ему хотелось бить ее, трясти за плечи, хлестать по щекам. За это ее проклятое безвольное «зачем?» Лиза сидела в терапевтическом кресле, утыканная инжекторами, со странгуляционной бороздой на шее. Усилитель звука, закрепленный на горле, помогал ей говорить. «У тебя есть не просто смысл жизни», — он говорил, будто шел в магнитных ботинках, опираясь на каждое слово. «У тебя есть задание, цель, как у солдата, как у пилота. Ты сегодня предала нас всех, попыталась предать. Я не хочу быть солдатом или пилотом. Я не записывалась к вам в экипаж. Она едва говорила, но глаза смотрели бешено, прямо Максиму в зрачки. Это не был каприз и не была игра. Максим раньше знал, что его дочь упряма, но теперь внутренняя сила, слепая ярость этой девочки с синяками на шее, напугали его до мокрых штанов. «Никто из нас не выбирал родителей», — сказал он мягко. «Но извини, что мы с мамой родили тебя на борту луча, где твоя жизнь подчинена великой миссии, и у тебя есть друзья, безопасность, личное пространство, забота, учеба, игра, океан, лес, горы. Это фальшивка», — сказала Лиза. «Будьте вы прокляты вместе со своим лучом!» И, зажмурившись, откинулась на спинку кресла. «Это была наша главная работа, кванты, и мы ее провалили». Кванты. Они стали называть себя так еще перед стартом. Кванты одного луча. Слово оказалось живучим. Теперь они сидели на краю обрыва над рекой, солнце склонялось к верхушкам леса на том берегу, пахло хвоей, дул легкий ветер. Зрение, обоняние, осязание и слух уверяли людей, что они видят закатное солнце, что в сумерках поднимается туман и скоро станет прохладно. Все помнили, что нет ни реки, ни обрыва, а если и будут, то не скоро. «Мы провалили», — с нажимом повторила Мария. «Вырастить и воспитать детей, чтобы они были лучше нас, сильнее, умнее, стабильнее, чтобы они могли удержать цивилизацию, приумножить и передать дальше». «Пафосов», — пробормотала Анита. «Рычажок вниз». Стало тихо. В траве верещал сверчок. Мария опустила голову, Максим дотянулся и сжал ее руку. Несправедливо и неправда. Речь не о пафосе. Человек переживает профессиональную катастрофу. Можно бы и посочувствовать. «Давайте все успокоимся», — сказал Андрей. Девочка психанула и сформулировала то, что волнует их всех. «Они обвиняют нас, понимаете? 500 лет назад человек мог прожить всю жизнь в маленькой деревне, быть частью крохотного социума и никого не спрашивать о смысле жизни. Но мы-то с рождения закладывали в их головы, что каждый из них личность, и что за ними человечество, огромные возможности, разнообразие, равенство, сотни миллионов собеседников. Естественно, им кажется, что мы заперли их на луче и предопределили их жизнь насильно, до их рождения. 500 лет назад это было бы естественным, но они ведь, по задумке, люди будущего». Солнце наполовину утонуло в соснах. То, что заменяло здесь солнце. Визуальный эффект. «Тогда они правы», — сказал Максим, и лица всех, кто собрался этим вечером на холме, повернулись в его сторону. Сверчок замолчал.